Совсем пацан, думал он, и сравнивал свою мускулистую, жилистую руку с тоненькой, совсем как у девочки, рукой сержанта, выглядывавшей из рваного рукава. «Повезло тебе», — сказал Сенька. «Повезло», — улыбнулся сержант. «А ты давно воюешь?» «Я? Дай бог! С первого дня от самой границы третий раз вот уж ранен».
«Третий раз?» — удивился Сенька.
«Третий под Смоленском, под Ржевом и вот здесь теперь.
И все живой остаешься?»
«Как видишь». Сержант медленно с натугой улыбнулся. Ему, по-видимому, трудно было улыбаться.
«Водички нету».
«Я сейчас принесу», — сказал Сенька и побежал на кухню. Когда он вернулся, сержант лежал и тяжело дышал. Лицо его стало совсем красным.
«Жар должно быть», — сказал Сенька и поднес кружку к сухим, потрескавшимся губам сержанта. Тот с трудом сделал несколько глотков, откинулся назад и слабо выругался. «Обидно, черт возьми!» — он опять выругался. «Не увижу больше ребят. Перебьют всех, пока выздоровею».
«Может, и не всех», — сказал Сенька.
«Да и в полк другой пошлют. Все равно не увижу.
Тебе что, кости перебило?»
«Кости. На обеих ногах кости».
Сенька смотрел на его ноги, обмотанные во всю длину, толстые, какие-то квадратные. Только кончики пальцев выглядывали.
«Да, долго тебе лежать».
«Долго», — вздохнул сержант и опять попросил пить. «С полгода проваляюсь, как колода, а ребята воевать будут». Больше он ничего не сказал. Закрыл глаза и долго лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал. «Как бы не помер», — подумал Сенька. И ему еще более жалко стало худенького сержанта. Он осторожно приподнял бритую голову его, она была горяча, как огонь, и подложил свою скатку. Ночью сержант стал бредить, вспоминать Полтаву, Клашу, ругать какого-то старшину, и Сенька всю ночь менял ему холодную мокрую тряпку на лбу. К утру бред прошел, жар отпустил, и часа два сержант спал спокойно. Сенька тоже вздремнул. Только утром заметил Сенька, что у сержанта на груди красная звезда. На одном уголке эмаль облупилась. «Такой молоденький и уже орден», — подумал Сенька и побежал за завтраком.
«За что это ты орден получил?» — спросил потом Сенька, кормя сержанта с ложечки.
«За что дают, за то и получил», — уклончиво ответил Николай. Сержанта звали Николаем, и облизал ложку.
«И давно получил?»
«Давно».
«Смелый должно быть», — подумал Сенька. «По морде видать, что смелый, а ведь такой худенький, хлипкий».
После завтрака Николаю захотелось оправиться, и Сенька бегал за судном. Оно было одно на весь Санбат, и на него была очередь. И помогал Николаю с ним сладить.
«Ты мировая няня», — сказал Николай, — и Сеньке это было ужасно приятно.
Когда Николая унесли на перевязку, Сенька нарвал свежей травы и положил под плащ палатку, на которой Николай лежал. А на обед выклянчил у повара лишний кусок мяса. Но у Николая не было аппетита, и пришлось ему самому съесть.
«Аппетитец у тебя, дай бог!» — улыбнулся Николай.
Сенька смутился и отставил котелок.
«А мне вот не лезет ничего, тошнит чего-то. Это от жару. А вот пить, ведро бы за раз выпил. Дать?» — спросил Сенька и потянулся за кружкой.
«Дай». Николай, морщась от боли, но с аппетитом выпил пол-литровую кружку, откинулся на скатку и стал смотреть на голубой ослепительный кусок неба, видневшийся в отверстие палатки. Часам к трем, когда солнце стало особенно припекать, Николай попросил, чтобы его вынесли на двор. Палатка накалилась, и у него заболела голова. Сенька выпросил у лейтенанта, лежавшего в углу, плащ-палатку и растянул ее так между кустами, что солнце совсем не мешало Николаю. Сам он пристроился рядом, отгонял лопухом от Николая мух, скручивал ему папиросы, он довольно ловко научился это делать, рукой и коленом, и бегал на кухню прикуривать.
Над головой время от времени пролетали самолеты и бомбили большой кудрявый лес в километрах в 5 отсюда. Там стояла артиллерия и какая-то кавалерийская часть. Так они лежали. Сенька на животе, Николай на спине. И говорили о юнкерсах, об артиллерии, о кавалерии, о том, как плохо приходится ей в эту войну. Николай здорово разбирался во всех видах самолетов. Учил Сеньку, как отличать юнкерс от хенкеля и мессершмитт 110-го. Как надо стрелять в самолет, когда он низко летит. Потом им надоело разговаривать, они просто лежали и смотрели на небо, следя за косяками летящих бомбардировщиков. Подъехали две машины с ранеными. Их быстро разгрузили под деревьями, а машины загнали в кусты. Опять стало пусто, только часовой у палатки ходил взад-вперед, перекладывая винтовку из руки в руку. «И чего это он все ходит и ходит?» — спросил вдруг Николай, смотря на часового. «На передовой людей не хватает, а он здесь торчит». «Положено так должно быть», — уклончиво ответил Сенька и стал возиться с плащ-палаткой. «Перетянуть, что ли, а то солнце заходит. Может, дезертиры тут с нами лежат, а? Как ты думаешь?» Сенька ничего не ответил. Стоя на коленях, он натягивал плащ-палатку. «А ты знаешь, — помолчав, сказал Николай, — по-моему, тот, что рядом с тобой лежит, самострельщик. Вид у него какой-то такой». «Может быть, — неопределенно ответил Сенька. — Тебе воды не принести?» — Сенька встал. «Там на кухне свежий, кажется, привезли». «Не стоит, не хочется. А я вот с ними бы не цацкался. Лечат чего-то их, возятся. Кому это надо?» «Люди там», — он кивнул головой в сторону, где день и ночь громыхала, — «из кожи вон лезут, держат, а эти сволочи о шкуре своей только думают. Пострелял бы их всех к чертовой матери. Дай-ка я докурю». Сенька протянул окурок. «И знаешь», — Николай с трудом повернул голову, чтобы увидеть Сеньку, — «их сразу отличить можно. Морды воротят, в глаза не смотрят. Чувствуют вину свою, гады». Он вдруг засмеялся.
«Вот у тебя тоже левая ладонь, совсем самострельщик. Тебя чем это, пулей или осколком?»
«Пулей», — чуть слышно ответил Сенька и побежал с котелком на кухню. 6. Вечером пришел приказ переходить на другое место. Вся ночь ушла на переезд. Сенька сам устроил Николая в машине и ехал все время рядом, поддерживая его. Николай лежал у самой кабины, там меньше трясло. На ухабах он крепко хватал Сенькину руку, но ни разу не пикнул. Дорога была отвратительная. На новом месте Николая с Сенькой чуть не разлучили. Сенька долго бегал за старшим врачом, командиром батальона, но те даже и слушать не хотели, отмахивались. Делают так по горло. Машина с инструментами застряла в дороге, а новые раненые стали уже поступать. Только под самое утро Сенька договорился с каким-то фельдшером, и Николая положили в Сенькину палатку, хотя в ней, кроме него и Ахрамеева, были только черепники. Весь следующий день они спали. Вечером пришел старший врач, грузный, с сонными маленькими глазами армянин. Посмотрел на Сенькину руку, сказал, что недельки через две выписывать уже можно, а Николая велел записать в список для эвакуации.
«Придется поваляться, молодой человек. Боюсь, как бы легкое не было задето».
Николай только вздохнул. Но прошел день, и еще день, и еще один. А Николая все не эвакуировали. Машин было всего 3, 2 полуторки и 1 трехтонка. И в первую очередь отправляли животиков и черепников. Раненых с каждым днем становилось все больше и больше. Фронт медленно, но упорно двигался на восток. Круглые сутки гудела артиллерия, над передовой висела авиация. Дни стояли жаркие, одолевали мухи, по вечерам комары. Раскаленный воздух дрожал над потрескавшейся землей. Серые от пыли листья беспомощно висели над головой. Медленно ползло по бесцветному от жары и пыли небу ленивое июльское солнце. Сеньку в палатке прозвали Николаевым адъютантом. Он ни на шаг не отходил от него, мыл, кормил, поил, выносил судно. Спер на кухне большую медную кружку, чтобы у Николая все время под руками была холодная вода. Приносил откуда-то вишни, усиленно пичкал где-то раздобытым стрептоцидом, отдавал свою порцию водки, говоря, что не может в такую жару пить. И Николай с трудом, морщась, глотал ее, хотя ему тоже не хотелось, просто чтобы не обижать Сеньку. Николаю становилось лучше. Температура упала, выше 37,5-37,6 не подымалась. По вечерам, когда все в палатке засыпали и только наиболее тяжелые ворочались и стонали, Сенька с Николаем долго болтали в своем углу. Сенька полюбил эти вечера. Где-то над самой головой успокоительно стрекотали ночные кукурузники, а они лежали и перемигивались папиросами. «Ты за лисицами охотился?» — спрашивал Сенька. «Нет, не охотился», — отвечал Николай. «А за медведями?» «И за медведями не охотился». «Приезжай тогда после войны ко мне. Я тебя научу охотиться. У нас там горностаи, куницы есть, а белок?» И Сенька со всеми подробностями рассказывал, как он с отцом на охоту в тайгу ходил на целую неделю, и как медведь чуть не оторвал хвост цыгану, и с тех пор шерсть из него стала вылезать, и хвост совсем стал голый. Николай слушал, иногда покашливая, потом спрашивал: «А за кукушками ты охотился?» «Кто ж за ними охотится? Кому они нужны?» — смеялся Сенька. «А я вот охотился». «Врешь! Зачем вру?» «Они там большие, жирные, пудов 3-4 весом». «Где же такие кукушки?» «В Финляндии такие кукушки». «А ты в Финляндии был?»
«Был. Пикисальми. Слыхал?» «Нет? Тем лучше. Я добровольцем тогда был. Вот эти два пальца отморозил тогда, и на ноге, на левой, 4.
«Ты и орден там получил?» — спросил Сенька.
«Там».
Сенька выждал немного, думая, что Николай еще что-нибудь скажет, но Николай ничего не говорил. Тогда Сенька спросил: «А за что ты его получил?»
«Чудак ты, Сенька! За что, да за что?» «За войну, конечно».
«Нет! За что именно?»
«Черт его знает! В разведку ходил, языка ловил».
«Врет», — подумал Сенька. «Наверное, танк подбил или генерала в плен взял». Некоторое время они лежали молча, прислушиваясь к звону ночных кузнечиков.
Полы палатки были приподняты, и над головами видны были звезды. Где-то сверкали зарницы.
«Эх, Сенька, Сенька!» — тихо сказал Николай. «Жаль, что ни в одной части мы с тобой. Взял бы я тебя к себе. Хороший бы разведчик из тебя получился. Раз охотник, значит и разведчик. Помком взводом бы назначил».
«Я карту не умею читать», — сказал Сенька.
«Научился бы». Николай, помолчав, вздохнул.
«А завтра меня эвакуируют. Это уж точно. Доктор сказал. В тыл повезут. Ты воевать будешь, а я 4 месяца бока отлеживать где-нибудь в Челябинске». И опять помолчал.
«А до чего не хочется, Сенька, если б ты знал».
Сенька ничего не ответил.
Больше всего в жизни ему хотелось сейчас быть у Николая помком взводом. Ох, как бы он у него работал, и обязательно бы сделал что-нибудь очень геройское, так, чтобы все о нем заговорили, и орден бы ему дали, и чтобы обязательно геройский этот поступок на глазах у Николая был сделан, или нет, наоборот, он придет потом, после геройского поступка, к Николаю, а на груди орден, все равно какой, красная звезда или красное знамя, конечно, лучше, и Николай спросит его: «За что орден получил, Сенька?» А он небрежно так, закуривая, скажет: «За что дают, за то и получил». И сколько бы Николай не допытывался, ни за что бы не сказал.
На следующий день Николая тоже не эвакуировали. Где-то разбомбили мост, и машины стали ходить в круговую. К тому же одна поломалась, и работали теперь только две. Целый день шел дождь. Палатка была дырявая, посечена осколками, и дождь тоненькими струйками – точно душ орошал бойцов.
Но никто не ворчал, уж больно жара надоела.